Микрофон Илья Харламов, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Пользуйтесь обратной связью с помощью телеграм-канала и приложения «Радио Спутник» и смотрите трансляции в социальных сетях. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, известное как НАСА, провело первое открытое собрание ровно через год после того, как официально объявило о начале исследований необъяснимых явлений, более известных как НВО. А большинство из экспертов, которые работали в этой сфере, опровергли взаимосвязь НВО с внеземной жизнью. Так ли это на самом деле и каким выводом придут в будущем ученые, узнаем у специалиста в области палеонауки и палеотехнологий, уфолога Валерия Уварова. Он на связи. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий Михайлович, ну вот НАСА, действительно, открытое собрание, слушания, можно их даже так назвать, длились они несколько часов, по-моему, 4 часа. Ну и как можно прочитать из отчетных материалов по поводу вот этого как раз открытого собрания, ну, звучали скептические мнения, что очень часто речь шла об оптическом обмане, да, как, когда какие-то американские, может быть, военные летчики, да, обнаруживали какие-то вот эти НВО, и, естественно, это потом все тиражировалось, исследовалось. Вот, говорят, внеземные цивилизации здесь ни при чем. Вот скажите, пожалуйста, НАСА так серьезно по какой причине ровно год назад заинтересовалась этой проблематикой, которая уже, в общем-то, на слуху многие десятки лет?
Ну, вообще, НАСА подобного рода проблематикой занимается давно. И то, что произошло недавно, то, что вы упомянули, это очередной спектакль на самом деле, естественно. Потому что все, что касается НЛО, я говорю о настоящей информации, это исследуется давно, фактов очень много, но они по определенной причине не тиражируются и не публикуются. И в первую очередь это связано с тем, что, естественно, есть надежда у них, что при определенных обстоятельствах они первые воспользуются результатами, вот сказать, будущих возможностей. Это именно имеется в виду. Поэтому они сначала начинают разговор, он тут же его глушат моментально, ибо фактов, еще раз повторю, о, например, существовании еще одной планеты в Солнечной системе...
Обитаемые много. Вы имеете в виду?
Да, обитаемые. Причем я говорю о научной фиксации. Причем известны им достаточно хорошо.
Вот сейчас мы обязательно остановимся на этом вопросе. Я процитирую Дэниела Эванса, который работает как раз в НАСА. Вот он что сказал на этих самых пресловутых слушаниях. Я цитирую. «Я хочу подчеркнуть громко и гордо. Нет никаких абсолютно убедительных доказательств существования внеземной жизни, связанной с неопознанными объектами». Ну, воздушными или летательными. Это уже второй вопрос. То есть вы считаете, что все-таки они чего-то там знают, но публично на весь мир объявляют, что нет, ничего нету, а поэтому спите спокойно, читайте научно-фантастические книги. То есть такова концепция?
Это обычная методология, которой они пользуются для того, чтобы скрыть важную информацию. Все как обычно.
Хорошо, теперь давайте вот об этой второй планете, которая обитаемая. Что это за планета, каковы доказательства, где она находится и кто на ней существует?
Ну, смотрите, мы с вами давайте тогда поработаем немножко, чуть-чуть, вскользь. Во-первых, с древними текстами. Они сохранились, они хорошо читаются. И с имеющейся у нас в наличии вполне себе научной информацией. Итак, что говорят древние тексты? Я буду опираться, с одной стороны, на шумерские тексты, с другой стороны, на катастрофный зодиак египетского храма Иунтан и Чет. Это то, что мы знаем как Дендера. Там есть 5 зодиаков, в которых записана история Солнечной системы за последние 20 тысяч лет. Как говорится, история в лицах. И вот из этого текста следует следующая история нашей Солнечной системы. Где-то ориентировочно, ну, плюс-минус один год, 18 714 лет назад Солнечная система очередной раз проходила через астероидный поток. Вот, который каждый раз вышибал все формы жизни, способные нести зачатки разума. В частности, 66 миллионов лет назад – это динозавры, 33 миллиона лет назад это Попегайская вот эта астроблема, гигантский взрыв в этом месте, вымирание животных. И вот ровно через 33 миллиона лет мы опять заходим в этот поток. И вот тут сохранилась очень интересная история. Смотрите. Там говорится о том, в этом тексте, что между Юпитером и Сатурном, именно вот в эту дату, которую я указал, произошло открытие того, что мы на сегодня назовем хронокоридором, и заведение в Солнечную систему новой планеты. Она появилась ближе к Сатурну и начала поперек всех правил астрофизики и космодинамики пересекать Солнечную систему, поэтому ее и назвали пересекающей, в переводе с русского на шумерский Нибиру. Она подошла к Марсу, и была осуществлена полная эвакуация каждой твари по паре с этой планеты, после чего она налетает на астероид, ее, соответственно, она гибнет, и в шумерских памятниках остается информация о сражении между Тиамат и Мардуком. А вот эта планета, когда она зашла в Солнечную систему, начала проходить через нее и подошла уже к Тиамат, вот ее назвали Мардук. Затем ее подтаскивают к Марсу, осуществляют полную эвакуацию. А затем ее заводят на третью орбиту Земли. Это наша орбита. Противоположно нам. И там ее паркуют. И еще раз хочу подчеркнуть, есть прямые доказательства, тексты, которые прямо указывают не только на местонахождение этой планеты, но и на соотношение масс.
Валерий Михайлович, можно я вас прерву? Вот вы говорите, прямые доказательства в древних текстах, да, с вашей точки зрения, находятся в шумерских, да? Ну вот...
И египетских, да.
Более того, есть такой американский писатель Захария Ситчин, который, собственно говоря, вот этой шумерской цивилизации происхождение как раз, значит, относит насчет инопланетных цивилизаций, да, человекоподобных инопланетян. Вот они-то, собственно, и создали. Ну, много там неизвестно, это древняя Месопотамия, но тем не менее, вот если посмотреть разные научные статьи, там говорится о том, что кроме этих древних текстов, таких современных, научно обоснованных, железобетонных доказательств существования вот этой блуждающей планеты, Нибиру, нету просто-напросто. Вот что бы вы могли возразить или там какую-то аргументацию свою привести на такого рода высказывание? Категоричное высказывание.
Категоричное. Оно, во-первых, не такое категоричное. Потом, действительно, Сичин, он допустил определенные, мягко говоря, огрехи. Профессиональный, он выдавая иногда желаемое за действительное, но тем не менее, в силу того, что мы с вами ограничены во времени, эти тексты существуют, я их изложил в своей книге, которая вот буквально, кстати, 2 мая вышла из печати, и там я привожу все эти тексты, они очень прямо читаются, о том, что действительно в Солнечной системе были эти события, и на Земле те, кто приходил сюда с Марса. И, кстати, Марс в те годы назывался Эдем. Это очень интересно.
А рай, иными словами.
Ну да, его называют как рай. Вот. Но тем не менее, я сейчас пытаюсь очень коротко изложить суть информации. Их интересовали здесь урановые руды. И они готовились вот к этой катастрофе в Солнечной системе. И что очень важно, они... пытались подготовить Землю к возможному на нее переселению. Вот в чем смысл вопроса. Но у них ничего не получилось. И вот, казалось бы, мы могли бы остановиться на тех текстах, которые четко показывают, что произошло, в каком месте, дата, куда планету завели, запарковали. Но видите, помимо этих текстов есть еще определенная научная аргументация. Все дело в том, что, смотрите, если планета, мы сейчас смотрим с вами на эту ситуацию с точки зрения науки, астрофизики, значит, если эта планета припаркована противоположно нам, то в нашей вот этой системе Солнце, Земля и та планета, она называется Мардук, в этой колебательной системе есть некоторые уязвимости. То есть так называемые либрационные точки. Вот мы находимся по отношению друг к другу в так называемых коллинеарных. То есть это точки неустойчивы. Это означает, что при любой солнечной вспышке, серьезной, эта планета, она начнет терять свою орбиту, как, собственно, и мы будем качаться. Но мы этого для себя не увидим, а вот если это происходит с ними, мы увидим. И что же мы с вами наблюдаем? Смотрите, конец 17-го столетия, начало 18-го, происходит вот эта самая вспышка. Это период Маундера, так называемый, когда пропадают солнечные пятна. И вот здесь, в течение 70 лет, астрономы всего мира начинают наблюдать выкатившуюся из-за Солнца планету, новую. Причем, смотрите, 25 января 1972 года, Парижская обсерватория, директор Джованни Кассини, он ее увидел в телескоп и зафиксировал. Вижу планету, размер 1/4 Венеры. Причем планета освещается Солнцем, находится в одной фазе с Солнцем, и получается что? Что это очень крупное космическое тело. Если мы с вами буквально обопремся на древнеегипетский текст, он указывает, то размер той планеты равен массе Земли плюс масса Луны плюс коэффициент. То есть это крупное космическое тело. 14 лет спустя, 18 августа 1686 года, тот же Доминико Кассини увидел эту планету снова, записал все данные, и уже 23 октября 1740 года эту планету наблюдает Джеймс Шорт, это член Королевского научного общества, астроном. После этого 20 мая 1759 года это Андреас Майер. Короче говоря, в течение 70 лет ее наблюдала целая куча астрономов, и они записали все, что видели. И это железные научные данные.
Скажите, пожалуйста, но это идет речь о планете, а все-таки доказательство того, что на ней есть какая-то цивилизация, внеземная цивилизация, все-таки каково? Вы знаете, я вот, с вашего позволения, ну, буквально на пару минут, может быть, в неожиданную сторону поверну нашу беседу, да, а вот, скажем, Феофан Затворник, такой известный христианский святитель, говорил, что отношение к инопланетянам, внеземной цивилизации у церкви не очень категорично. Да? Возможно, они есть, возможно, они нет. Но он при этом обращал внимание на то, что не надо создавать культа, да, вот из этих внеземных цивилизаций и некой суррогатной религии. Вот в этой связи, вот я как бы вас спросил, вот научная фантастика, которая развивалась в течение 20 века, и она была... В основном, ну, очень часто, во всяком случае, представлено знаменитыми американскими, английскими писателями, там, начиная от Рэя Брэдбери.
И нашими тоже,
да. Ну, понятно, Герберт Уэллс, Рэй Брэдбери и Джордж Оруэлл потом был, Олдос Хаксли. Ну, огромное количество этих писателей. И наши тоже, Александр Беляев, Стругацкий и прочее. Вот, так сказать, не повернули ли таким образом... человеческую мысль, что действительно внеземные цивилизации стали каким-то таким, вера в них, каким-то религиозным, что ли, культом. Вот нет у вас такого ощущения?
Скорее, недооцененная ситуация. Все дело в том, что культ религиозно начинается там, где нет знания. Угу. Я как специалист, как эксперт, который много лет посвятил исследованию этого вопроса, чем глубже захожу, тем больше узнаю, тем меньше религии во всей этой истории остается. Там все больше и больше науки. Причем факты собираются, и меня удивляет только одно. Почему об этом не говорят публично, хотя факты-то известны? И что очень важно, ведь смотрите, мы находимся в преддверии очередных серьезных событий на Солнце. Ожидается мощная солнечная магнитная буря. И, судя по всему, судя по циклам, которые описаны в древних текстах, в частности, вот в этом катастрофном зодиаке, эта вспышка будет небывалой. И тогда эта планета качнется, и мы ее увидим со всеми вытекающими последствиями. Ну, хотя бы, смотрите, 1956 год, так называемая и известная, собственно, среди астрономов, комета Ролана Арена. Ведь когда она появилась внезапно из-за Солнца, у нее в хвосте работал передатчик на волне 30 метров. Эта комета что называется, повисела некоторое время. Потом у нее датчик ее, собственно говоря, поменял частоту на полметра и обратно залетел за Солнце. О чем это говорит на самом деле? И вот последние наблюдения, которые, среди которых очень много фейков, очень много. Американцы тоже приложили свою руку, но тем не менее есть и интересные реальные наблюдения. Мы видим все повышающуюся активность неких сил в районе Солнца. То есть такое ощущение, что они пытаются изучать, они как будто что-то предвидят и к чему-то готовятся. И вот та мысль, которую я хочу высказать, она состоит в том, что с очень высокой долей вероятности, очень высокой, вот эти события произойдут в рамках 4-летних и 12-летних циклов, один из которых, скорее всего, придется на конец 2025-2026 года и потом 2029 год. Значит, если Солнце в этот момент взбесится, то эта планета выйдет из-за Солнца, мы ее увидим со всеми вытекающими последствиями.
Угу. Ну, они какие-то драматические последствия будут или нет?
Знаете, я оцениваю ситуацию следующим образом. Те две цивилизации, которые, скажем так, были эвакуированы на эту планету, они на момент эвакуации находились на значительно более высоком уровне развития, чем наша цивилизация. И я допускаю, что они находятся и по-прежнему на более высоком уровне. Я не думаю, как эксперт, что среди тех объектов НЛО, которые бывают у нас на Земле, они действительно фиксируются. Это уже не предмет споров, это предмет исследования и попытки понять, собственно, а в чем их интерес. Так вот, среди этих НЛО, тех, что с Мардука, нету. В основном здесь наблюдают наших параллельщиков. Это параллельная цивилизация Земли. Вот. Но все-таки к чему мы с вами идем? У нас с вами в течение длительного времени, или нами с вами, было получено очень дурное воспитание от Голливуда, который нас учил и учит тому, что все инопланетяне – это рептилоиды, они все плохие парни, и ничего хорошего от них ждать не нужно и не придется. Короче, смысл в чем? Как только увидите, кидайте в них все.
Да, начал это Герберт Уэллс делать со своих известных романов, самых известных.
Вы Америкосы, знаете... так вот, если наши додумаются до того, чтобы начать в них стрелять вот в этот критический момент, вот тут могут быть неприятности.
Ну, конечно, это вряд ли кому-то понравится. Валерий Михайлович, у меня вот, смотрите, тут есть у нас комментарии от слушателей, я не знаю, какого они характера, то ли серьезного, то ли шутливого, но я парочку зачитаю. Хочу, чтобы меня забрали инопланетяне. И еще один комментарий. Хочу увидеть НЛО. Можно ли их вызвать? Ну, не знаю, шутка это или нет со стороны слушателей, но тем не менее. Вот разговоры о каких-то сигналах из космоса. Какой на ваш характер носит? Что это за сигналы? О чем они свидетельствуют? Да? И вот сразу же я все-таки к НЛО тоже добавлю свои 5 копеек. Вот те же самые эксперты НАСА говорят, что очень часто... Но НЛО – это некие явления такого оптического характера, да, и приборы могут ошибаться, что-то искажать, и глазное яблоко может искажать, и вот очень часто то, вокруг чего поднималась шумиха, на самом деле оказывалось либо шарами воздушными обычными, да, либо какими-то, так сказать, там, сочетаниями, я уж не знаю, световых потоков и чем-то подобным. Вот что по поводу всего этого скажете?
Я скажу следующее. Последние несколько месяцев НАСА и вообще американцы опубликовывали некоторые видео НЛО, причем с утверждением о том, что это съемки реальных НЛО. Но все, что я видел как эксперт, я утверждаю, это все подделки. Это все фейки, которые изготавливаются вполне себе официально.
А для чего? Да, для чего?
С одной стороны, наверное, отвлечь внимание своих людей и вообще мировой общественности от всех тех проблем, которые на сегодня сложились в мировом, так сказать, экономическом, политическом пространстве. Я пойму их за это, потому что вот и с Украиной, и у нас отношения не складываются. Тут надо отвлекать. С другой стороны, я абсолютно убежден, это мое глубочайшее убеждение, в том, что в недрах организаций у них там, собственно, как и у нас, есть люди, которые очень хорошо осведомлены о существовании вот того, что мы с вами обсуждаем, и НЛО, и планеты за Солнцем. Они также хорошо осведомлены, что Луна – это искусственный спутник. Они также хорошо понимают, что Марс напичкан технологиями предыдущей цивилизации. Ведь событие это произошло 18 714 лет назад. Нас пытаются убедить в том, что Луне миллиарды лет. Марсу там вот в этом виде миллиарды лет. Но даже при беглом исследовании того, что осталось от древних текстов, вытекает совсем другая картина. Один из нюансов, который меня в свое время удивил, это то, что еще 4500 лет назад на небосклоне не было Венеры.
Ну, это мы, да, мы к древним текстам возвращаемся, и все-таки, мне кажется, 4000 лет назад, может быть, как-то, ну, пропустили Венеру, или там как-то иначе дело обстояло. Я не специалист. Вы знаете, вот у нас пару минут осталось, есть вопрос слушателя. Я действительно вспомнил, тоже был такой феномен. Вот что спрашивают. Кыштымский карлик Алешенька – это инопланетянин или миф и легенда?
Вы знаете, к великому сожалению, из всей этой истории сделали уже буквально посмешище. Буквально. Хотя эту историю я знаю с самого-самого начала. Когда только все это началось, и вот впервые эксперты начали обсуждать между собой. И я могу высказать свое мнение. Я никому его не навязываю. Я абсолютно убежден, что это действительно то, что имеет отношение к инопланетной форме жизни, но это биоробот. Ну, в моем словаре это эмбрион. То есть они размножаются, эти эмбрионы, их создают путем почкования.
В общем, а создают где, скажите, пожалуйста, территориально? Ну, то есть на Земле или где-то еще?
Нет, не на Земле. Его появление там, скорее всего, было связано с какой-то катастрофой. Такого рода катастроф на Земле за последние 100 лет было несколько. Вот, поэтому появление его там удивительно. Для меня, как для человека, который знает тему достаточно хорошо, было удивление, почему его сразу не забрали. Почему? Почему он некоторое время был в руках у абсолютно нездоровой ментальной женщины, и в конечном итоге он, что называется, умер у неё на кровати и пролежал в холодильнике. Хотя на самом деле, да, это очень интересная история, и она еще получит свое новое развитие, я в этом убежден.
А скажите, пожалуйста, вот кроме американцев, которые очень увлечены темой НВО и в целом внеземных цивилизаций, кто еще серьезно проводит исследования в этой сфере? Вот какие страны?
По большому счету, еще раз хочу сказать, что только крупные страны могут позволить себе такого рода шалости. Вот, поэтому в недрах, там в глубине у американцев, еще раз повторю, у них есть небольшая группа, кто очень осведомлен, кто занимается. У нас тоже есть люди, кто этим занимается, но в силу вот всего того, что происходит, хотелось бы гораздо более эффективного исследования. Почему? Потому что мы с точки зрения будущих возможностей находимся в гораздо более выгодных условиях. Во-первых, потому что на территории Сибири находится очень древняя установка, которая расстреливает метеориты-астероиды.
15 секунд у нас буквально осталось.
И Аральское море. Вот сейчас там уходит вода, там под водой находится гигантский комплекс инопланетный. Вот кто возьмет его в руки первый, мы или америкосы?
Этот вопрос остается пока открытым. Валерий Михайлович, большое вам спасибо. Ученый-специалист в области палеонаук и палеотехнологий, уфолог Валерий Уваров был в эфире «Радио Спутник».